Комела Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российско-белорусский неофициальный саммит в Сочи. Памяти Сергея Михалкова. Завершение сбора подписей для участия в выборах в Мосгордуму. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к главной теме этого часа нашей программы. В Сочи проходит неформальная встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Согласно официальным сообщениям, президенты обсуждают вопросы двусторонних отношений, в частности, проблему с поставками молочной продукции и противоречия в сфере энергосотрудничества. Эксперты полагают, что Москва по-прежнему будет пытаться убедить Минск признать Абхазию Южной Осетию и скорректировать свои политические отношения с западными странами. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Российская сторона заявила, что сегодняшняя встреча Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко носит неформальный характер. Президенты договорились о ней еще в Киргизии в конце июля нынешнего года. Повестки дня – вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, совместной работы России и Беларуси в рамках Евразийского экономического сообщества и таможенного союза. Проблема возвращения Беларуси в ОДКБ в полном объеме и участия ее в коллективных силах оперативного реагирования зависит от уступок России в торгово-экономической сфере, полагает белорусский политолог и экономист Леонид Заика.
Судя по массовому мнению, которое представлено обычным белорусским обывателем, белорусы отреагировали только на то, что Лукашенко сказал. Мы не подписываем таких договоров, то есть ОДКБ, потому что пошлют воевать белорусских ребят. Вот, и все белорусские мамы вдруг вообразили, что сейчас будут всех и ребят на улице хватать и посылать воевать какие-то точки опасные, так сказать, новые там на карте СНГ. На самом деле это неправда. Практически подписание ОДКБ и вхождение в полный, так сказать, в общем-то, режим работы ОДКБ связано с тем, что президент Беларуси хотел бы определенных экономических дивидендов от всего этого. Действительно, мы сейчас потеряли половину российского рынка. Реально экспорт в Россию упал вдвое. Поэтому когда подписать, когда войдет, ну вот когда Россия, скажем, будет продавать газ там где-нибудь по $70, когда вы скупите все наше молоко и мясо и будете платить очень дорого за это. Ну, а на самом деле практически это лавирование, оно, мне кажется, бесполезное, потому что все эти торговые войны говорят о том, что мышление руководителя находится на уровне еще 20 века. Если мы говорим о интеграции в Союзе, должно быть взаимодействие производств, должна быть интеграция конкретная предприятий, людей, интеграция, которая ведет к новым, так сказать, видам деятельности.
В официальных сообщениях много говорится об экономических вопросах, которые намерены обсудить в Сочи Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Но у всех этих вопросов существует политическая подоплека, убежден эксперт по российско-белорусским отношениям Илья Расолов.
Основной вопрос лежит в плоскости именно политической, потому что основная повестка дня – это последовательная трансформация союзнических отношений в межгосударственные отношения. Формально Москва хочет от Белоруссии признания Осетии и Абхазии и выхода Белоруссии из восточного партнерства, причем без всякого торга. Лукашенко же хочет традиционно торговаться. В очередной раз его раздражает то, что Россия ему ничего не предлагает для торга. Мало того, его продолжают давить по всем фронтам, отбирая вот эти вот многолетние, выторгованные кровью и потом косвенные дотации. Разумеется, вот эти обиды, которые есть между лидерами, они могут быть так или иначе предметом для разговора. Что касается Лукашенко, то свою позицию переговорную он озвучил недавно по белорусскому телевидению. Он будет уверять президента Медведева в том, что тот ничего не понимает в том, что происходит в Беларуси. Раз. И второе, возможно, он захочет объясниться насчет своего западного вектора. И еще одна тема, возможно, это предварительный зондаж насчет возможной поддержки Москвой его кандидатуры на президентских выборах уже 2010-2011 года. И администрация Лукашенко активно работает на этом направлении.
Международный валютный фонд готов выделять Беларуси финансы, но власти используют их, как правило, лишь для поддержания белорусского рубля, отмечает минский политолог и экономист Леонид Заика.
В валютном фонде настроены на то, чтобы давать еще деньги Белоруссии. Деньги, которые мы одолжим, они пошли, по сути дела, на то, чтобы их сжечь ради поддержки курса белорусского рубля. То есть практически они не были вложены никакие новые производства, ни инвестиции, никакие новые дела, просто вот для поддержания статус-кво.
Разговоры об особых отношениях между российским и белорусским народами на основе славянского единства уступили место прагматичному межгосударственному диалогу. Так считает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Прагматичные отношения, основанные на консультациях, торговле, очень сложной, многоходовой. Скорее, политические уступки обмениваются на экономические решения. Сейчас отношения будут строиться именно по этому принципу. Беларуси необходимы кредиты для ее экономики. Она эти кредиты получает и у России, и на Западе. И, соответственно, Россия будет настаивать на каких-то политических решениях белорусских властей. Но вот сейчас из того, что напрашивается, участие Белоруссии в коллективных силах ОДКБ. Белоруссия пока не присоединилась к соглашению по этим силам. В то же время надо проводить учения. Этих сил они уже запланированы на белорусской территории. Россия уверена в том, что Белоруссия в конце концов здесь пойдет навстречу. И Белоруссия снова поднимает вопрос об очередном кредите. Вот, по сути, возможный обмен в этой ситуации. Насколько эти обмены могут зайти далеко? Для белорусов ограничителем является особенность их внешней политики. Они стремятся балансировать между Россией и Западом. Если раньше они были ориентированы исключительно на Россию, сейчас они балансируют. Допустим, когда речь идет об участии в коллективных силах ОДКБ, это вряд ли способно сколько-нибудь там серьезно ухудшить отношения Беларуси и Запада. Вряд ли Запад одобрит это решение, но в то же время Запад не видит в этом ничего экстраординарного. В то же время, скажем, если Белоруссия согласится официально признать Абхазию и Южную Осетию, вот это может быть достаточно серьезной проблемой в белорусско-западных отношениях. А Белоруссия входит в так называемое восточное партнерство, поэтому вот вопрос о признании этих двух республик является сейчас, пожалуй, самым сложным.
По мнению экспертов, Минск будет пытаться положить вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии в долгий ящик российско-белорусских отношений. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Все материалы, связанные с сегодняшней встречей Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко, мы, естественно, следим за исходом ее, посмотрим, чем завершатся эти переговоры, а также и другие материалы по российской международной политике, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки, блоги, видеоблоги, новости и, собственно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 97-м году жизни скончался Сергей Михалков. В Уфе около 500 пенсионеров перекрыли главную улицу города, выступая против отмены части льгот на проезд в общественном транспорте. В Москве в центре города прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мог стать сбой в работе гидроагрегата. Власти Тайваня подтвердили, что духовному лидеру Тибета Далай-Ламе разрешено посетить остров для поддержки, духовной поддержки пострадавших от тайфуна. Россия обвинила Украину в нарушении базовых соглашений по Черноморскому флоту. Похороны американского сенатора Эдварда Кеннеди назначены на субботу. Они пройдут на Арлингтонском национальном кладбище. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Одна из главных сегодняшних российских новостей – смерть классика советской литературы, автора трех версий гимнов разных стран – Советского Союза и России, детского поэта и литературного функционера советского периода Сергея Михалкова. А мы, естественно, будем говорить об этом и в этом, и в следующих информационных часах «Времени свободы», и подробнее о фигуре усопшего классика советской литературы. Среди других важных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с тем экономических, может быть, все-таки это долгосрочный интерес.
Давайте. Ну, в общем, вчерашнее выступление Саркози, его заявление относительно доллара вызвали немало. Шумы привлекли к себе пристальное внимание, и вот что об этом пишет Wall Street Journal Габриэль Парусини. Президент Франции заявил, что доллар не может оставаться единственной в мире резервной валютой, поскольку усиление развивающихся государств, таких как Китай и Россия, бросает вызов американскому первенству. По словам Саркози, политические и экономические реалии многополярного мира рано или поздно найдут свое претворение в сфере финансов. Саркози также заявил, что он не допустит, чтобы евро была единственной валютой, несущей на себе всю тяжесть реорганизации на валютном рынке. Господствующий в мировых финансах в послевоенный период американский доллар попал в июле под огонь критики, когда лидеры из восьмерки ведущих государств собрались в итальянском городе Аквиле. Тогда Саркози на саммите поддержал Китай, Россию и прочие страны с развивающимся рынком, призвав покончить с господством доллара как основной международной валютой, на которую все вынуждены равняться. Французский президент в среду призвал провести перебалансировку мировой экономики, которая, по его словам, уже идет, поскольку рост нормы сбережений среди американского населения может сократить текущий дефицит платежного баланса самой крупной в мире экономики.
Непонятно. То ли Саркози хочет использовать кризис для того, чтобы избавиться от доллара как валюты и усилить позиции Франции и России с Китаем, видимо, то ли, наоборот, кризис привел к тому, что Саркози так думает, сложно сказать.
Но это в редакцию Wall Street
Journal. Мы с вами этого вопроса точно не решим. Давайте вернемся к российским темам, что пишут, или к темам бывших советских республик, отношений и так далее.
Ну, Северный Кавказ, естественно, остается центром внимания, тем более в связи с происходящими там последнее время драматическими событиями. И Франческо Сфорца из Ля Стампа считает, что в Чечне идут как минимум две войны за власть. Первое касается российского руководства в отношении кавказского досье. Кто на самом деле принимает решение? Плохой нормализатор Путин или Медведев, обещающий Западу установить справедливость в отношении убийства Истемирова и других недавних и давних жертв терактов? Наиболее вероятной гипотезой в настоящий момент представляется то, что старую кавказскую политику любыми способами задушить автономистов хотят перелицевать при помощи новых слов постдемократической риторики. Таким образом, с одной стороны, Медведев заверяет, что справедливость будет установлена и порядок восстановлен, пытаясь держать западных, представителей Запада как можно дальше от кавказской шахматной доски. А с другой стороны, Путин продолжает поддерживать Кадырова и его клан. Вторая внутренняя война за власть идет среди чеченцев. На сайте «Кавказ-центр» было обнародовано обещание убить живущего в лондонской ссылке лидера Ахмеда Закаева, который уже давно потерял доверие на внутреннем фронте и которого сегодня ни один чеченец на родине не хотел бы видеть своим руководителем. Брутальная политика Кремля и вакуум власти внутри фронта борцов за независимость оставили место новому поколению джихадистов, которых русские любят описывать как опасных террористов, по всей вероятности связанных с Аль-Каидой. Вот чем объясняется все это многообразие миров и претендентов на то, чтобы стать калифами, которые отражаются в различных аббревиатурах, пытающихся взять на себя все более невероятную ответственность. Последний пример за развал ГЭС в Сибири и предлагающих войну газопроводом Москвы. Их словам нельзя верить более, чем заявлениям агентов ФСБ.
В общем, верить нельзя совершенно никому. У нас осталось буквально полминуты. Какие еще любопытные темы?
Ну, вот Daily Mail сегодня пишет о том, как сформирована женская сексуальность. Согласно последним научным исследователям, успешная деловая женщина интересуется сексом больше, чем домохозяйка. Высокий уровень тестостерона в крови женщины порождает амбициозность и готовность рисковать, а заодно усиливает либидо. Таков лишь один из неожиданных фактов, выявленных за последние 10 лет. Ясно, что сексуальное возбуждение у женщин, в отличие от мужского, феномен запутанный и многослойный. Кроме вожделения у женщин меняется со временем, причем иначе, чем у мужчин. Мужчина достигает пика либидо в подростковом возрасте, а женщина, по разным оценкам, в 35 или еще позже. Сексологи рекомендуют женщинам заниматься сексом даже через «не хочу». Розмари Бассон из Университета Британской Колумбии обнаружила в результате своих исследований, что в начале интимной связи женщина часто не испытывает испытывает ни вожделения, ни отвращения к партнеру, но заводится по мере того, как страсти накаляются.
Ну, об этом мы знаем не больше, чем о долларе, как о резервной валюте с вами. Спасибо, Андрей. Обзор свежей международной прессы подготовил. Подготовил, да, мой коллега Андрей Бабицкий. В центре Москвы прошел санкционированный властями пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Недалеко от здания Госдумы России собрались сторонники экс-главы ЮКОСа и активисты молодежного движения «Мы». Акция приурочена к началу очередной стадии слушаний в Хамовническом суде. Чтение обвинения закончилось, теперь в суд вызываются свидетели. На этой акции побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
У памятника Карлу Марксу недалеко от туристической Манежной площади и напротив реставрируемого Большого театра очередной раз поддержать оппозицию олигарха Михаила Ходорковского собралось ровно 12 человек. Они развернули несколько плакатов. Внимание привлекал плакат, на который приклеили фотографии экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева и бывшего владельца Евросети Евгения Чичеваркина. Там же была надпись «Они думали, их не коснется», говорит лидер молодежного движения «Мы» Роман Доброхотов.
Мне кажется, вообще весь второй суд – это во многом такая проверка нашего общества на то, насколько оно готово прогнуться, насколько оно безразлично по отношению к происходящему. Поэтому вот именно сейчас мы проводим эту акцию, обращаясь, прежде всего, даже, может быть, не к обычным людям, которые, ну, понятное дело, они верят тому, что говорят там по телевизору, и вряд ли они будут симпатизировать там бывшему олигарху. Но вот люди, которые в теме, которые понимают, о чем весь этот процесс, мне кажется, сейчас надо призвать их сделать свой выбор в пользу собственного достоинства, в пользу правды, потому что, ну, все же понимают, что после Ходорковского каждый может оказаться на его месте.
Простояв около 10 минут, пикетчики решили, что можно проскандировать давно запомнившиеся лозунги. Путина в отставку, долой власть чекистов, Ходор Гоу Хом для проходящих мимо иностранных туристов и свободу МБХ. Говорит сторонник бывшего владельца ЮКОСа, частый участник акции в поддержку Ходорковского Надир Фатов.
Мы не обращаемся к Государственной Думе. Мы, как всегда, обращаемся к москвичам, к туристам, к гостям столицы, чтобы люди думали, больше думали, вот, а поменьше верили вот этому зомби-ящику и всем вот этим политтехнологам кремлевским. Мы тут, наверное, посовещаемся и напишем обращение к генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке, чтобы он отозвал вот этих гособвинителей, вот Лахтин, Шохин, Ибрагимова. Дело в том, что они просто позорят прокуратуру своим хамским поведением.
Добавляет Роман Доброхотов.
Сейчас в России все работает по системе сигналов. И если власти увидят, что действительно есть люди, которые готовы давать в суде показания, и эти люди будут либо бывшими высокопоставленными чиновниками, либо бывшими или нынешними крупными бизнесменами, это будет очень важный сигнал для власти, и она очень, возможно, повлияет на результат процесса и в целом на отношение власти к обществу.
Свою акцию пикетчики приурочили к началу слушаний свидетелей по делу ЮКОСа. В Хамовническом суде Москвы завершается чтение обвинения и начинается опрос свидетелей. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и уклонение от уплаты налогов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские политические темы. Предварительные итоги процедуры регистрации кандидатов на выборах 11 октября 2009 года подвела Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль». Речь идет о выборах в Мосгордуму. С жалобами на нарушение этих прав в ассоциацию уже обратились партии «Яблоко» и ЛДПР. С подробностями Тамара Леленкова.
Ситуация с выборами в Московскую городскую думу отчетливо демонстрирует расстановку сил нынешней избирательной кампании. Об этом рассказывает сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Коптев-Дворников.
Специфика в том, что мы, как общественники, ожидали максимального политического спектра в столице. И очень расстроены тем, что не все партии приняли решение участвовать в выборах. Это, мне кажется, главная специфика. Второе, конечно же, надо понимать, что не находятся партии в стартовых равных условиях, потому что одну из партий возглавляет наиболее популярный в Москве человек. И ясно, что, конечно, он выступает мощнейшим паровозом. И я думаю, что голосование за эту партию будет, безусловно, в Москве опираться на его колоссальный авторитет. Если в каких-то других регионах «Единая Россия» будет конкурировать больше, как бы исходя из того, что она сделала как партия, здесь, конечно же, в Москве есть понимание того, что ее победа фактически предрешена именно авторитетом ее руководителя. Плюс прошу еще тоже вас обратить внимание на то, какую методику при подсчете голосов избрала Московская городская избирательная комиссия. Не во всех регионах такая методика существует. Она, не ставя процента фиксированного для прохождения в Думу, в общем-то все равно играет на руку той партии, которая наберет наибольшее количество голосов. Но мы считаем, что это некая вот данность, с которой Москва работает сегодня, и призываем все политические партии проявить максимальную активность, чтобы бороться за свои голоса. Но подчеркиваю, нигде, естественно, нарушения закона в этом нет.
Общественные наблюдатели также отмечают, что помимо привычных обещаний светлого будущего, например, бесплатной медицины, доступного жилья, нынешние кандидаты с готовностью используют проблемы текущего момента. Об этом президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.
Хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, конечно же, не только какие-то кризисные явления будут использоваться некоторыми политическими силами в Москве, но и конкретные ситуации. Например, вот мы уже знаем, что ситуация по поводу закрытия черкизовского рынка, тоже разные радикальные группы очень активно это используют для каких-то провокаций, призывы людей там выходить на улицы, перекрывать дороги. Соответственно, мы это видим как чисто предвыборную, популистскую и довольно-таки опасную тенденцию. В течение вот этой всей избирательной кампании мы будем выпускать некий бюллетень от гражданского контроля, который будем рассылать и политическим партиям, и, если по необходимости, в органы государственной власти, в СМИ, где мы будем мониторить вообще ситуацию, возможные нарушения и так далее.
Завершение процедуры выдвижения кандидатов на региональных выборах также прокомментировал член Общественной палаты Александр Брут.
Мы уже сейчас начали мониторинг сбора подписи и процесса регистрации в различных регионах, прежде всего в Москве. Мы уже столкнулись с рядом обращений от политических партий и от ЛДПР, и от «Яблока», и от «Единой России». Ну, практически все партии с нами контактируют. Значит, мы столкнулись с обращением от ЛДПР. В Туле 3 августа было совершено покушение на жизнь регионального координатора ЛДПР, депутата областной думы Артура Белошенко. Значит, вот по этому факту мы направили обращение в прокуратуру Тульской области требованием провести незамедлительное расследование, установить, есть ли здесь связь с предстоящими выборами и нет ли тут попытки оказать давление и снизить активность представителей данной партии. Сталкивались мы и с фактами необоснованного задержания представителей партии «Яблоко» в Москве, которые собирали подписи. То есть им были предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов в том, что они вели агитационную кампанию, проводили несанкционированные сборы. Но представители партии объясняют все-таки то, что это был сбор подписей, что сейчас ходить по квартирам в условиях того, что кодовые замки, закрытый доступ, подъезды, это все очень затруднительно. И другого пути, как собирать эти подписи в людных местах, у партии не было. Мы также обратили внимание ГУВД Москвы, прокуратуру Москвы, Центральную избирательную комиссию, чтобы было проведено расследование препятствования партии собирать подписи для регистрации.
Напомню, что для регистрации избирательного списка «Яблоку» необходимо сдать около 80 тысяч подписей, которые можно собирать в течение 3 недель, отведенных на это законом. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе около 500 пенсионеров перекрыли главную улицу города, выступая против отмены части льгот на проезд в общественном транспорте. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сочи проходит неформальная встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мог стать сбой в работе гидроагрегата, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. Власти Тайваня подтвердили, что духовному лидеру Тибета Далай-ламе разрешено посетить остров для поддержки пострадавших от тайфуна. Еще одно событие. В Санкт-Петербургском государственном университете внутрикорпоративный конфликт приобрел форму политического и вышел за рамки этого учебного заведения. Критика административной реформы и методов, которые используют для ее проведения ректор университета Николай Кропачев, прозвучавшая из уст декана факультета журналистики Марины Шишкиной, привела к жесткому противостоянию, студенты стали выходить даже на одиночные пикеты. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Три дня подряд студенты и преподаватели факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета встают в одиночные пикеты, выступая в поддержку декана факультета Марины Шишкиной, а также против административных реформ, проводимых ректором университета, другом Дмитрия Медведева Николаем Кропачевым. 24 августа у здания 12-й коллегии были задержаны два участника пикета. 25 августа протестующие стояли полтора часа попеременно, держа в руках плакат с надписью «Соблюдай наш устав». Вчера, 26 августа, студентка 5-го курса журфака, заклеенным скотчем ртом, вышла на пикет с плакатом «Дмитрий Анатольевич, помогите». Тем временем кампания, развернутая против преподавателей и руководства факультета журналистики ректором Николаем Кропачевым, идет полным ходом. 20 августа заместителя декана по учебной работе факультета Сергея Самолетова два часа допрашивали в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. 25 августа от работы на факультете отстранен преподаватель истории Иван Соболев. И, наконец, вчера стало известно о некоем письме, подписанном деканами 14 факультетов Санкт-Петербургского государственного университета. В нем содержится просьба к ректору Николаю Кропачеву отстранить от должности декана факультета журналистики Марину Шишкину, которая не только выступила в начале августа с жесткой критикой, проводимой ректором административной реформы, но и, как считают деканы-подписанты, ведет подрывную работу среди студентов. Марина Шишкина так прокомментировала ситуацию.
Я до сих пор нахожусь на больничном листе и не имела, к сожалению, даже возможности встретиться со своими студентами. Поэтому появление этого письма, если оно есть, еще раз говорю, что я его не видела, я расцениваю как такой вот, знаете, обычный ход нашего ректора, который привлекает сторонних людей для возбуждения какой-то проблемы и делает это чужими руками. Для меня это, опять же, чудовищно. Я вообще не понимаю, о чем идет речь, как это могло возникнуть, где была я, кто ко мне обратился, кто мне задал вопросы по этому поводу. И меня вот эти студенческие волнения, студенческие пикеты, поверьте, волновали больше значительно, чем любого другого декана, потому что там в основе находятся мои студенты. Я переживаю жутко, потому что в своей собственной биографии, в новейшей истории университета, я такого не помню. Я считаю, что это шаг, который заслуживает пристального внимания, прежде всего, руководства университета. Если бы, я не знаю, я была на месте ректора, первое, что я сделала, я бы вышла к ним и спросила: ребят, чего вы хотите, что происходит здесь.
Пикеты студентов и преподавателей факультета журналистики, как ожидается, будут выставляться и дальше. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим разговор о новостях. Сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался Сергей Михалков. Поэт, драматург, баснописец, автор трех версий текста государственного гимна, лауреат государственной премии, автор знаменитой детской поэмы «Дядя Степа». Сергей Михалков начинал как журналист, работал военным корреспондентом, был контужен. До 50-го года он был беспартийным, затем становится одним из главных советских литературных чиновников, член комиссии по сталинским, ленинским и государственным премиям, секретарь правления Союза писателей СССР и РСФСР. До конца жизни занимал высокие посты в писательских организациях. Общий тираж книг достигает 300 миллионов экземпляров. О роли Сергея Михалкова в советской литературе и жизни говорит главный редактор еженедельника «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
В моем личном пантеоне русской литературы, в общем, конечно, образовал большой брешь, потому что с самого начала нужно сказать, что Сергей Владимирович Михалков был действительно очень талантливый человек, очень сильный, очень жизненелюбивый и очень значительный персонаж истории литературы 20 века. Понятно, что наша любовь к его сочинениям для детей, наше сложное, но все-таки какое-то такое пиететное отношение к тому тексту, который каждый из нас учил в детстве. Я имею в виду текст государственного гимна Советского Союза и далее еще нескольких формаций. Это все вещи какие-то очень внутренне двойственные. Я, например, никогда не мог понять, каким образом этому очень талантливому человеку удавалось быть вот в этой странной точке такого постоянного пограничья. С одной стороны, конечно, Сергей Владимирович был одной из самых зловещих фигур Министерства литературы, каким был Союз писателей в советские годы. Он, безусловно, был такой фигурой, ну, по сути, крестного отца всей детской литературы советской страны. Кого он любил, тому были открыты все дороги, кого он не любил, тому все дороги были закрыты. Что это была за фигура? У меня как-то очень много лет это не склеивалось в голове, покуда я не прочитал блистательный роман Александра Червинского под названием «Шишкин лес». Это роман, рассказывающий о семье, чрезвычайно похожей на семью Михалковых. И главным героем этого повествования был не, скажем, младший сын патриарха, выдающийся кинорежиссер со знаменитыми усами, а сам патриарх, которого в этом романе прозрачно зовут Степой, про которого известно, что он написал что-то государственное. Так вот, Червинский предположил, что его герой был просто абсолютно частный человек. Человек, которому было важно, чтобы его дети получили хорошее образование и большое количество разнообразных представляемых миром возможностей. Чтобы его жен обслуживали домработницы, чтобы его дом был большим и семейным. И если мы посмотрим на то, как развивается этот род, ну, можно вспомнить неподходящую к сегодняшнему случаю эпиграмму о Михалковых, которые ползут по стране, а можно просто оглянуться и посмотреть, что уже 4 поколения Михалковых являются постоянными героями светской хроники современной российской прессы. Мы видим совершенно другого человека, не сервильного слабака, который прогибался под Советский Союз, а одинокого волка, который использовал эту страну столько раз, сколько она позволяла ему использовать, не только позволяла, но и с благодарностью и наслаждением отдавалась ему снова и снова. Сам факт сервисного обслуживания российского гимна одним и тем же автором, мне кажется, говорит о том, что эта страна испытывала к Сергею Владимировичу Михалкову влечение страстное, женское.
Говорил Александр Гаврилов, главный редактор еженедельника «Книжное обозрение». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Дональд Рейфилд, почетный профессор русского языка Школы современных языков Колледжа Королевы Марии Лондонского университета, автор многих книг и главный редактор двухтомного полного грузинско-английского словаря, на сайте Politru публикует сегодня обширный аналитический текст под заголовком «Русско-грузинская война год спустя». Автор уверен, что сегодня уже вполне возможен ясный отчет о прибылях и убытках Грузии в результате войны. Вот некоторые отрывки из этого текста. Итак, Грузия. Убыток в 4 областях.
Две территории. Грузия проиграла пользующимся российской поддержкой сепаратистам 5-ю часть своей бывшей территории, и эта потеря представляется невосполнимой. Американо-российский фактор. Политический расчет Михаила Саакашвили, что благодаря воинственной позиции в отношении России он получит больше поддержки со стороны США, привел к обратным результатам. Если президент Грузии действительно полагал, или что хуже, на это намекали его американские советники, что провоцирование России выльется в кровавое столкновение, которое известный любитель Грузии и кандидат в президенты от республиканцев Джон Маккейн мог бы использовать как стартовую площадку на пути к Белому дому, то ошибочность этого суждения превзошла все опасения. Экономический осадок. Августовская война 2008 года нанесла колоссальный ущерб грузинской экономике и инфраструктуре. Российские войска разрушили значительное количество грузинского военного оборудования и физического капитала, включая мосты, здания и дороги. Из-за них лишились жилья около 20 тысяч грузин, которые, вдобавок к тысячам беженцев, пострадавшим из-за конфликтов в начале 90-х годов, нуждаются в новых домах и которым необходимы средства для питания и получения медицинской помощи. Политическая карусель. Общественно-политическая жизнь Грузии поставила под сомнение перспективы успеха в демократической сфере. Михаил Саакашвили запятнал свою некогда блистательную политическую репутацию уже тогда, когда закрыл независимую телекомпанию, а затем жестко подавил оппозиционную демонстрацию. Но еще больше репутация президента пострадала из-за его поведения во время августовской войны 2008 года, сочетавшего в себе безрассудство и жестокость.
Как продолжает Дональд Рейфилд, утверждение
убеждение, что Грузия чего-то достигла по итогам такого очевидного военного поражения, может показаться абсурдным. Однако он уверен, что может доказать. По итогам августовской войны 2008 года Тбилиси оказался в выигрыше также в четырех аспектах. Итак, Грузия. Выгоды в четырех областях.
Новый реализм. Во-первых, сама очевидность поражения подразумевает, что Грузия в принципе теперь может сосредоточиться на процессе национальной реабилитации. Эту ситуацию можно сравнить с положением человека, которому ампутировали прекрасные, но пораженные гангреной ноги. Российское зеркало. Поражение Грузии в августовской войне не стало российской победой. Москва ставила себе целью сменить режим в Тбилиси, а добилась обратного. Если бы не она, Саакашвили рисковал подвергнуться унизительному изгнанию, инициированному разъяренной толпой. России самое большее удалось выкрасть права на владение территорией, которую она без того уже присвоила. Дверь открывается. В общественной жизни Грузии появилось пространство для политической и гражданской свободы. Внесудебных задержаний, нападений на оппонентов стало меньше. Грузинские журналисты стали еще смелее. После августовской войны в печально известном поведении Михаила Саакашвили появились заметные изменения к лучшему. Перестали появляться фотографии и истории, повествующие о таких скандалах, которых постеснялся бы даже Сильвио Берлускони. Горький урок. Самое важное, грузинам напомнили о горькой политической правде, что за их долгую историю случалось примерно раз в столетие. Эту мысль проще выразить с помощью примеров из прошлого. В 1240 году послам, отправленным к папе римскому Григорию IX, сказали, что отношения с монголами слишком ценны и рискованны, и что Грузии поэтому придется смириться с монгольским игом. В 1492 году грузинский царь послал делегацию к испанской королеве Изабелле с обещанием принять католицизм, если испанцы поддержат их в борьбе против атаманских турок. Ему ответили, что торговля с турками имеет слишком большое значение, чтобы ею пожертвовать. В 1715 году посольство дяди царя Вахтанга VI к Людовикам XIV-XV получило ответ, что торговые отношения с Ираном важнее, чем политическое и духовное спасение грузин. В 2009 году Барак Обама предложил перезагрузить отношения с Россией. В Грузии этот жест истолковали верно. Он представлял собой все тот же стратегический расчет и послужил надежным руководством к действию в их ситуации.
Насколько этот отчет о прибылях и убытках по итогам августовской войны 2008 года позволяет судить о дальнейшем курсе Грузии? Я попросил прокомментировать текст Дональда Рейфилда, заместителя главного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгова.
Мы очень ценим Дональда Рейфилда просто как ученого, как очень хорошего специалиста по российской и по грузинской культуре. Он, в отличие от некоторых иных действительно академически глубоких интеллектуалов, еще и очень внимательно и довольно трезво постоянно отсматривает такие актуальные политические сюжеты. Его текстам свойственно у представителей разных позиций вызывает ощущение, что он как раз их противник. Мне приходилось сталкиваться с точки зрения, что его последняя статья «Русско-грузинская война» год спустя откровенно антироссийская. Приходилось сталкиваться с той точки зрения, что она, напротив, какая-то такая ужасная антигрузинская. Понятно, что наличие вот таких полярных оценок говорит о том, что какая-то степень взвешенности в тексте есть.
Мнение замглавного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина. Текст Дональда Рейфилда «Русско-грузинская война. Год спустя». Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Густев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На 97-м году жизни скончался Сергей Михалков. В Уфе около 500 пенсионеров перекрыли главную улицу города, выступая против отмены части льгот на проезд в общественном транспорте. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сочи проходит неформальная встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мог стать сбой в работе гидроагрегата, заявил глава Ростехнадзора Николай Кутьин.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Встреча с претензией.
Придут ли к соглашению Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко?
Комментарии экспертов.
Фальсификация в эфире Первого канала. Журналист Аркадий Бабченко подает в суд за показ фильма о событиях в Южной Осетии.
Право автора.
Бернард Мейдов, новый Том Сойер. Как проводит время в тюрьме один из самых знаменитых мошенников века.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Тенденции и события в мировой экономике, состояние бирж, интервью с экспертами, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Закупочные цены на сырое молоко в России в сентябре-ноябре повысятся на 10-15% по сравнению с летними показателями. Как говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, об этом было заявлено на совещании, которое провела глава этого ведомства Елена Скрынник с руководителями крупнейших в стране компаний переработчиков молока и отраслевых союзов молочной отрасли. По данным министерства, в первом полугодии средняя цена молока, проданного российскими сельхозпроизводителями, снизилась к уровню такого же периода 2008 года на 9,5%, менее чем до 11 рублей за килограмм. При этом только в июне сырое молоко в годовом исчислении подешевело более чем на 4%. Говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
Ситуация оставалась весь год, а летом особенно тяжелой, потому что цены в летний период снизились вообще до своего минимума, скажем, за последние уж 2 года совершенно точно. Это было связано с тем, что упал у нас спрос, и часть молока оказалась невостребованной. Прежде всего отказались от закупок молока у хозяйств населения, а также у небольших хозяйств. А что касается цен на молоко вот у оставшихся категорий, то они слишком сильно снизились. В основном сильное снижение все-таки было на молоко первого сорта. А у нас основные объемы молока в стране – это молоко первого сорта. Молоко высшего сорта на сегодня в связи с ужесточением технических требований к нему, а они стали практически на уровне европейских, резко сократилось. И если мы раньше фиксировали высший сорт объема примерно уже в районе 30-32%, то это вот наполовину снизилось. Но молоко высшего сорта все равно оставалось до 12 рублей в зависимости от показателей. И когда рассчитывают некоторые эксперты, что среднее по России это 8-8,5, здесь я немного не согласна. Если уже смотреть пропорционально продаваемым объемам, то средняя цена по России будет в районе 7-7,50. А вилка движется от второго сорта, это на уровне 5 рублей, и высший сорт примерно 12.
По мнению специалистов из Министерства сельского хозяйства, в ближайшие месяцы закупочные цены на сырое молоко в стране будут расти. Вы готовы согласиться с такими прогнозами?
Будем надеяться, что они действительно вырастут. В некоторых регионах уже под давлением местной администрации цены на молоко стали уже постепенно расти. Быстрее это все-таки административное давление, пока, а не потребность рынка. Хотя забой скота идет, и он активизировался. Если в первом полугодии прошлого года Росстат нам давал снижение поголовья на 1%, то за первое полугодие текущего года снижение поголовья составило 2,4%. Как изменятся цены? В какой вилке они вырастут? На сегодня говорить совершенно четко нельзя. По одной простой причине, что у нас есть важный фактор. Это то, что начиная с октября месяца открывают Белоруссию. В Беларуси скопились огромные запасы сухого молока, которые они будут готовы продавать по очень низким ценам. А цена на сухое молоко и сырое, они взаимозависимы. Поэтому вот этот большой рост до 15%, который озвучивает администрация, может и не состояться.
Следует ли ожидать, что рост цен на молоко у его производителей в конечном итоге приведет к удорожанию конечной продукции? Если да, то насколько значительным оно может быть?
В длительный период у нас была ситуация, когда цены в опте падали, цены имеется в виду на готовую продукцию, цены на сырье, сырое молоко падали, но при этом в ритейле вот такого движения, пропорционального движения, снижения цен мы не наблюдали. Сейчас, когда начнется обратный процесс, то есть начнет сырье дорожать, цены тоже не будут расти в такой же пропорциональной зависимости. Они будут расти медленнее, потому что очень большие складские запасы. И на фоне больших складских запасов и упавшего спроса, который еще у нас не восстановился, если мы можем говорить об объемах, что люди стали потреблять примерно те же объемы, то мы никак не можем сказать, что это те же ассортиментные позиции. Нет. Это другое. другие ассортиментные позиции. Поэтому здесь, конечно, такого движения цен в ритейле не будет. Цены будут расти медленнее на готовую продукцию.
Сейчас Министерство сельского хозяйства предлагает проводить в стране закупочные интервенции на рынке пастеризованного молока, уже подготовив соответствующий проект постановления правительства. На ваш взгляд, помогут ли такие действия государства значительно стабилизировать ситуацию на внутреннем молочном рынке?
Во-первых, они планируют, если проводить интервенции, то по ультрапастеризованному, то есть это высокотемпературная обработка, молоко длительного хранения. Подобных интервенционных закупок в других странах я не помню, равно как у нас вообще еще не было никогда интервенции на рынке молочных продуктов. Поэтому здесь трудно на сегодня сказать, опыта мы не имеем. Но если логично рассуждать, то вряд ли это приведет к большому успеху, потому что закупки больших объемов молока ультрапастеризованного противоречат тенденциям рынка. У нас долгое время молоко высокотемпературно обработанное было дороже, чем пастеризованное. Хотя в развитых странах это наоборот. То есть фреш-молоко всегда дороже, чем молоко длительного хранения. Но этому тоже были свои причины когда-то, которые все меньше и меньше сказываются сегодня. И в кризис увеличилось потребление пастеризованного как более дешевого молока. И если вот эта тенденция наверняка у нас будет доминировать, и в принципе из кризиса мы должны выйти уже страной, которая потребляет пастеризованного молока больше, чем ультрапастеризованного.
Это была ведущая эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Состоявшийся недавно в Швейцарии Всемирный конгресс русскоязычной прессы удостоверил, что на русском языке более чем в 80 странах выходит около 3000 печатных и электронных средств массовой информации. Читательская аудитория этих средств массовой информации включает русскую диаспору, которая составляет около 35 миллионов человек. Большая часть выходящих за границами России изданий не относится к так называемой качественной прессе. Это газеты и журналы, в основном публикующие рекламную, справочную, туристическую информацию. О проблемах русскоязычных журналистов в Чехии рассказывает моя коллега Мария Салычева.
Русскоязычные газеты в Чехии являются собой варианты рекламно-информационных изданий. На первых полосах обычно несколько небольших статей. Либо о каком-то очень шумном мировом событии, либо о российском. А затем ряд материалов по внутричешским вопросам о жизни и статусе иммигранта. Бывает, что к этому в конце газеты добавляются статьи о культуре, туризме, спорте. Основные страницы посвящены объявлениям, платным и бесплатным. Плюс немного рекламы, кто сколько добудет. С вопросом, что конкретно собой представляет русская пресса в Чехии, я обратилась к Ирине Тепиной, представителю Всемирной ассоциации русской прессы и соиздателю одной из самых популярных газет «Пражский экспресс».
Несмотря на то, что Чехия такая небольшая страна, но в ней очень много существует русскоязычных изданий. Например, еще в октябре прошлого года, когда здесь проходила конференция Совета Всемирной организации русскоязычной прессы, мы насчитали целых 12 СМИ. Это газеты, журналы и интернет-издания некоторые. Но уже сейчас, по прошествии меньше года, можно назвать всего 7 изданий. Это 4 газеты и 3 журнала. 4 газеты, 3 из которых существуют 10 лет, и одна вот недавно появившаяся. Мне посчастливилось, наверное, поработать практически во всех изданиях. Сегодня на рынке существует газета «Информпрага», газета «Пражский экспресс», которую я представляю, газета «Крона» и газета «Пражский телеграф». Самые известные, не побоюсь этого слова, газеты – это «Информпрага» и «Пражский экспресс».
Подробнее о самом «Пражском экспрессе».
У меня «Пражский экспресс» существует на рынке уже 10 лет, и в самом начале выходила под названием «Русский анонс», потом сменила на название «Русская Чехия». И в 2005 году мы стали «Пражским экспрессом». Наши издания хорошо знают, как русские люди, живущие здесь, так и чехи. И сейчас основное наше направление – рекламно-информационная газета с бесплатными объявлениями. На сегодняшний день «Пражский экспресс» владеет самой большой базой объявлений. На русском языке здесь можно найти буквально все. В 93 рубриках «Куплю», «Продам», «Женюсь», ну и прочее. Мы считаем, что газета, выполняя свою социальную роль, функцию, она призвана помогать людям, помогать обустроиться в этой жизни. Ну, безусловно, информировать своих читателей о жизни в Чехии, о внутренних проблемах, радостях и прочем.
Рассказала издатель Ирина Тепина. Казалось бы, все достаточно понятно с формальной стороны. Бегай, ищи рекламу, обеспечь распространение. Но в издательский процесс вмешиваются порой довольно загадочные факторы. Вот, например, история издателя и владельца газеты «Плюс» Марины Зениной, у которой не хватало средств на продолжение издания, и она переуступила права на издание якобы профессионально занимающейся этим компанией. И вот итог.
Я просто поверила на слово. Конкретно, например, людям из компании «Пиар Аспекта», которым передала права на издание. К сожалению, осталась владельцем этой газеты, но компания «Пиар Аспект» просто ее посчитала возможным закрыть. Управлять они ей не смогли. Очень жалко, что все наработки газеты были просто потеряны, даже дистрибьюторская сеть. Персонал, естественно, был просто вышвырнут.
Владелец, но, увы, больше не издатель газеты «Плюс». Продолжают появляться новые русскоязычные печатные издания. Набираются хоть что-то умеющие писать люди, которые от счастья обретения работы в условиях кризиса начинают писать все, что от них просят, без договоров. Потом от их услуг отказываются под любым предлогом. Набирают новую партию и так далее, как в своеобразной пирамиде. А бывает и так, твой материал снимается, а потом позже публикуется, но под чужим именем. Вот что рассказала в этой связи Ирина Тепина.
Я могу порекомендовать журналистам прежде всего заключать со всеми изданиями контракты. Еще проблема эта возникает от того, что, несмотря на то, что журналистов, пишущих по-русски, здесь, с одной стороны, мало, а с другой стороны, очень многие люди, которые говорят по-русски и чувствуют в себе эту тягу к журналистике, они очень часто летят, как вот бабочки на огонь, в издания, которые говорят, да, да, конечно, вот пишите, мы опубликуем. И в лучшем случае бывает так, что если газета несостоятельна, то она может даже журналисту заплатить его труд по бартеру. Например, купонами в аквапарк или на тайский массаж. Это в лучшем случае.
Моя хорошая приятельница проработала бесплатно несколько месяцев в одной из новых русских газет, сохраняя надежду на лучшие времена. А потом ей просто заявили, что денег она не дождется никогда и ни за один материал. Мария Салычева для Радио Свобода, Прага.
Эта печальная история завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, почему и как московские власти запрещают оппозиции проводить свои акции в столице России. Поговорим, естественно, о том, чем был Сергей Михалков для советской истории и советской литературы. Ну и традиционный в последнюю неделю материал, посвященный 70-летию начала Второй мировой войны. На этот раз взгляд из Франции на те события. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже почти через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Другого решения быть не могло. Я об этом решении.
В центре переговоров была проблема строительства новых израильских.
Мы зафиксировали примерно 200 нарушений и актов насилия.
В ближайшее время следствием планируется предъявить ему...
Журналист требовал 100 тысяч долларов. В противном случае угрожал журналистским расследованием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».